«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня четверг. Эдгард Запашный, Даниил Гусельников. Сегодня мой соведущий. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет.
Это «Живая природа». Мы говорим о нашем мире, о флоре, о фауне, о каких-то интересных, забавных случаях, о проблемах, о, в общем, ну, о всем спектре нашей с вами жизни. И знаете, хочу с чего начать. Вот пока ехал на программу, в своем телеграм-канале опубликовал две новости. Телеграм-канал «Запашный» через букву «Z». Про людей, которые идентифицируют себя животными.
Ого!
Одна шведка на полном серьезе объявила себя лошадью, живет в загоне, бегает через препятствия, причем, ну, ноги у нее очень длинные, красивая, видать, шведка, поэтому, соответственно, она находится вот в этой неестественной позе для человека.
На четвереньках?
На четвереньках, бежит попой высоко кверху, значит, пытается есть сено, морковку и все остальное, ну да бог с ним. Ну, сошла с ума, бегает лошадь. А вот вторая новость, где американка жалуется, внимание, на то, что ее сын идентифицировал себя как кошка. Значит, она, мама, это приняла, но проблема заключается вот в чем, что сын заболел, и она его повела к ветеринару. И ветеринар отказался лечить сына, потому что он говорит, у вашей кошки человеческие органы, а я, мол, не силен в этом. И значит, что женщину не устраивает? Что по закону человек, который идентифицирует себя кошкой, на сегодняшний день не может попасть к ветеринару, потому что ветеринар не обладает вот этими специфическими знаниями.
Это просто непонятно, у кого на самом деле в голове странные какие-то посылы возникли, у ребенка однозначно, ну и у мамы, судя по всему, тоже. Но ведь мы же понимаем, что любой адекватный человек должен все-таки вести человека к человеческому.
То-то и дело. Ребенку стало плохо, а мама ведет к ветеринару и еще имеет претензии в результате к ветеринару, но это уже какой-то массовый эффект получается.
Слава богу, в России таких случаев, насколько нам известно, нет, поэтому мы здесь говорим о вполне традиционной природе, все традиционных, правильно, естественно, вещах.
Дорогие друзья, первые полчаса мы хотим поговорить о очень загадочных, как мне кажется, животных, существах, потому что есть некая мистификация в этих животных, есть определенный страх, мне кажется, который вызван, ну, фильмами, да, наверное, всякими легендами,
мифами,
про,
да,
этих, да, животных, про летучих мышей. Я не специалист в них, а вы, Данил?
Я тоже абсолютный ноль.
Да.
Чистый лист.
Да.
Мне очень интересно.
Но сегодня у нас есть гость, и мы с большим удовольствием должны поговорить на эту тему, прежде всего, со специалистом.
Ведущий научный сотрудник, заведующий сектором тиреологии Зоологического музея МГУ Сергей Вадимович Крускоп в эфире «Радио Спутник». Сергей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Вадимович, ну, необычный разговор. Я, как человек, который вообще ничего не знал про летучих мышей, сейчас быстро в интернете перед нашим разговором почитал, и оказывается, что те животные, которых мы называем летучие мыши, они и не летучие мыши вовсе.
Ну, в смысле, что они не мыши. Да, чистая правда. Это, ну, в некотором смысле такая бедность европейских языков в смысле названий. Ну, зачем придумывать что-то еще, если уже есть слово «мышь»? Вообще, в русском языке и в славянских языках их называют либо кожанами, из-за того, что у них много кожи, кожистые крылья, либо нетопырями. Нетопырь – это, ну, там, за счет перестановок слов, опять-таки, я не лингвист, если верить литературе на эту тему, образовалось из нептырь, то есть непернатое, что-то, что летает, но без перьев. А словосочетание «летучая мышь» пришло в русский язык из немецкого, где их так и называют, да, «Fledermaus», «летающая мышь».
Оказывается.
Ну да, они ни разу не мыши, они более близкие родственники, как теперь известно, хищным, копытным и так далее.
Ну вот смотрите, в нашем понимании все, что необычное летает с кожаными крыльями, это все летучая мышь. А есть еще летучие собаки, летучие лисицы, и человеку очень трудно по-настоящему разобраться, чем они отличаются друг от друга, но в любом случае все они вызывают у человека испуг. Вот каждый раз, когда стая подобного рода животных поднимается вверх, люди думают, что сейчас на них налетят и их обязательно съедят.
Ну, на самом деле не совсем так. Это испуг чисто в европейской традиции, скажем.
Во
многих странах Азии летучие мыши являются символами домашнего очага, домашнего благополучия и так далее.
Ну, я сейчас про нашу страну говорил.
Мы все-таки позаимствовали, я бы сказал, средневековую европейскую традицию в этом плане, где все, что живет по ночам, наверное, по умолчанию плохое, поскольку человек ночью видит плохо, а в отсутствие электрического света не видит вообще никак практически, то все, что ночью как-то перемещается, и человек это не может нормально отследить, ну, оно, конечно, плохое. Что-то в нем есть чуждое. Но на самом деле я не думаю, что есть какой-то врожденный страх. Ну, есть неожиданность.
Приобретенный он.
Приобретенный. Так-то, в принципе, от неожиданности можно скомканную бумажку в человека кинуть, он все равно вздрогнет и испугается. Ну, а что касается летучих собак и летучих лисиц, это уже вообще такие словесные нововведения. Дело в том, что среди вот всего разнообразия летучих мышей, или, если уж на то пошло, правильно это называть рукокрылыми, как по-научному называется, есть такая группа крыланы. Это группа относительно крупных рукокрылых, ну, собственно, среди них самые крупные рукокрылые, которые вообще когда-либо существовали на Земле. Есть несколько видов летучих лисиц, которые могут весить около килограмма. И вот из-за того, что они растительноядные, у них нет обычной для всех остальных летучих мышей эхолокации, зато хорошо развито зрение, у них такая получается собачья немножко вытянутая мордочка, из-за чего, в общем, да, какие-то ассоциации, вот, летучие собаки, летучие лисицы, это, ну, скажем так, очень сильно вложенные понятия.
Вы знаете, Сергей Владимирович, мне кажется, что за последние 2-3 года отношение к летучим мышам, вы уж позвольте, я буду так называть привычным словом, несколько изменилось в мире после того, как в Китае кто-то съел летучую мышь.
Тонкий момент.
А вы вообще верите в эту историю?
Про то, что в Китае съели летучую мышь?
И из-за этого начался коронавирус.
В Китае едят летучих мышей уже не первое тысячелетие. Это очень сложный вопрос.
Угу.
Что именно послужило триггером к началу пандемии, ну, это пусть медики с этим разбираются, на этом столько копий сломано, mm-hmm. столько статей написано. Я все-таки не специалист-вирусолог, я тут сказать ничего не могу. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, это не могло случиться вот так вот, вдруг внезапно по щелчку пальцев. Вот взял кто-то, съел летучую мышь, не ту, и вот с этого все началось. Дело в том, что вообще вирусы, они же, как любые паразиты, они очень так основательно притерты биологически к тому, на ком живут. Поэтому вообще для вируса не характерно перескакивать с одного
вида на другой.
Уж тем более делать такой прыжок с летучей мыши на человека. То, что на летучих мышах живет много разных коронавирусов, ну, собственно, их и на человеке живет довольно много разных своих собственных человеческих, которые мы уже не замечаем. На летучих мышах живут свои коронавирусы, их довольно много. И особенно их много, потому что из-за всей этой истории с ковидом их стали очень тщательно изучать, и, естественно, больше всего их находят на летучих мышах, потому что, ну, как бы видишь, что на что смотришь.
Скажите, пожалуйста, Сергей Иванович, а вот вообще вы увидели, что за последние 2 года, ну, вот не в Китае, а у нас здесь, в России, интерес к летучим мышам чуть больше начал или нет?
Ну, вообще, я бы сказал, что не за последние 2 года, после того, как вот эта вот первая какая-то волна, угу, связанная именно с шумом в СМИ по поводу «Ох, летучие мыши нас заразили коронавирусом», она немножечко сошла. А так, в принципе, есть некоторая тенденция к тому, что люди действительно чуть больше интересуются летучими мышами и чуть-чуть все-таки больше о них знают. Ну, простая вещь. Мне там, особенно в конце лета, практически каждый год некоторое количество людей звонит со словами: «Вот у меня там на даче или у меня на балконе летучие мыши, что мне делать?» И если вначале это звонки были однозначно: «Вот у меня завелись летучие мыши, это очень страшно, мы все боимся, спасите нас», и даже вплоть до того, что там женщина какая-то звонила, что вот мы уже там их и святой водой кропили, и батюшку с кадилом вызывали, а они вот не улетают, и все. Вот, то где-то, наверное, лет 5-6 назад начались звонки: «А вот у нас летучие мыши, а вот как бы нам, значит, так вот себя вести, чтобы, ну, нам, конечно, так сказать, хочется, чтобы они от нас ушли, но а вдруг у них детеныши, а может, нам надо там подождать или что-то еще сделать. Или даже там находят детеныши и говорят, а вот мы нашли детеныша, а вот как ему помочь, куда его отнести, а вдруг он погибнет.
Ну то вот есть, смотрите. Вот,
это буквально вот несколько лет назад начало появляться, ну и сейчас, благо, есть... действительно, куда деть, потому что есть реабилитационный центр в московском зоопарке.
А давайте проясним ситуацию. Вообще человеку нужно бояться летучих мышей, летучих собак? И по какой причине? Вот смотрите, я параллельно открыл информацию, значит, самый большой представитель семейства крыланов имеет длину 40 сантиметров, его крылья в размахе достигают 1,5 метра, а вес, как вы и сказали, там чуть больше килограмма. Килограмм – это мало, понятно, но... когда на тебя летит существо 1,5 метра размах крыльев, ну, есть...
страшновато.
Страх, ну, да, что сейчас тебе откусят голову.
Если оно летит на, то это действительно было бы страшно, но надо сказать, вот я в своей жизни видел летучих лисиц. Когда они летят в основном, ну, их видно вот как силуэты на фоне неба. Ага. Где-то
то есть очень высоко.
Да, потому что они улетают кормиться на очень большие расстояния, поскольку они крупные, они не могут спрятаться.
Это хищник?
Все крыланы – это чисто растительноядные существа, питающиеся в основном сочными плодами, также пыльцой и нектаром, и огромное количество тропических фруктов полностью зависит от опыления.
Подождите,
как раз крыланами.
Стоп, стоп. Это означает, что басня о вампирах – это басня?
А про вампиров отдельная история.
Вот, давайте. Кого человек должен, в общем, кого человек должен опасаться?
Закончим эту историю сначала. То есть в наших широтах нам нужно бояться вот этих вот крыланов, летучих мышей, только если мы на голове фрукты несем.
В наших широтах мы можем не бояться крыланов, потому что нет у нас крыланов, они чисто тропическая группа.
Летучих мышей, в принципе.
Вот, летучих мышей, ну, смотрите, как вот обычно пишут по ту сторону Атлантики в инструкциях, если вы встретили летучую мышь, которая ведет себя неадекватно, то старайтесь не трогать ее руками. И хотя у нас это не настолько актуально, тем не менее, это совет очень правильный. Если животное встреченное, дикое, ведет себя неадекватно, ну, в случае с летучей мышью, например, среди бела дня сидит на стене и никуда не улетает.
Предлагаю то не сходить надо, в клуб.
То не надо трогать ее руками.
Опасность?
Опасность в том, что, в принципе, с очень небольшой вероятностью, но они могут быть носителями действительно опасного вируса, а именно одного из вирусов бешенства. И это для человека может быть реально опасно.
А бешенство передается через укус?
Да.
То есть укусить это животное может?
Укусить, конечно, они могут, да.
Вот теперь про вампиров.
Вот теперь про вампиров.
А вот теперь про вампиров. Значит, взялось довольно... странным, нелинейным, я бы сказал, путем. Дело в том, что вообще мифы о вампирах, как считается, пришли в Европу откуда-то из Индии, предположительно с цыганами.
Угу.
Изначальной традиции вампирами становились самые разные животные, которые, да, могли укусить, передать это человеку, помимо, так сказать, классических там волков, собак, лис. В этот же список включались, ну, на мой взгляд, довольно неожиданные, вплоть до овец и кур. Но вот летучие мыши там не фигурировали, поскольку, ну, нет летучих мышей-вампиров в Старом Свете.
Так.
И, естественно, ни древние индийцы, ни современные цыгане об этом ничего не знали. Но эпоха великих географических открытий открыла человечеству новый свет, а вместе с Центральной и Южной Америкой открылось и то, что там действительно есть всего 3 вида летучих мышей, которые питаются кровью теплокровных животных. Настоящие вампиры. В том числе 2 из них могут нападать и на спящих людей, и пить их кровь. Это очень специфическая вещь, то есть при том, что, скажем, еще в начале 20 века даже серьезные зоологи, натуралисты считали, что всякая листоносая летучая мышь может стать вампиром, на самом деле сейчас известно, что нет. Это такое глубокое требуется преобразование всего, от анатомии до физиологии, потому что кровь очень неудобный, очень энергетически невыгодный продукт, потому что она состоит в основном из воды и так далее. Но вот, да, в Южной Америке 3 вида летучих мышей специализировались к питанию кровью теплокровных животных. В результате они не могут есть ничего другого.
Сергей Владимирович, в московском зоопарке или в Государственном университете московском можно увидеть этих мышей, которые...
Нет, вампиров у нас... Вообще их, в принципе, в неволе держат, но... Я не слышал... А, нет, Где-то в Европе их в каком-то зоопарке я видел, по-моему, один раз.
А как выглядит момент кормления их?
В зоопарке их кормят просто свежей кровью кроличьей из блюдечка. Бесхитростно совершенно. Никого они там не кусают специально. Ну, а дальше уже понятно, что там к 18-19 веку, по крайней мере, натуралисты и другие образованные люди о существовании реальных летучих мышей и вампиров знали. И когда Брэм Стокер писал роман про графа Дракулу, он об этом вспомнил. И поскольку летучая мышь безотносительно к вампиризму в европейской традиции демонизирована, он решил, что хорошая идея – дать возможность графу Дракуле превращаться в летучую мышь. Вот с этого и пошло.
Ну, в общем, это бурная фантазия, короче.
Хорошо, Бэтмен смягчил ситуацию отношения к летучим мышам?
Честно говоря, не знаю. Это интересный вопрос. Я слышал разные точки зрения, но у меня нет ощущения, что вот образ сам Бэтмена, он как бы положительный, а смягчил ли он при этом отношение общественное к летучим мышам, как-то я не уверен. При том, что, в принципе, понятно, что в разных странах у нас, я бы сказал, в наименьшей степени идет всякий разный положительный пиар в целях охраны летучих мышей и создания им именно положительного имиджа. Но лучше всего создается положительный имидж где-нибудь в Малайзии, где урожай целого ряда фруктов от них зависит, и они, в принципе, об этом в курсе. Тут, в общем, довольно легко создается положительный образ. У них есть свои сказки на тему того, как летучие мыши там оживили мертвый остров и так далее.
Сергей Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что вам часто звонят и спрашивают...
Ну, не часто, слава богу,
да,
но иногда.
Бывает, что звонят и спрашивают, а как вот их отвадить или сделать так, чтобы они улетели? А действительно, есть какие-то способы для людей, которые боятся, чтобы вот не тревожить каждый раз специалистов, а самому вот услышать в эфире радио «Спутник» и сделать?
В эфире я могу только повторить то, что написал в свое время на сайте нашим «Летучим мышиным». Но
нет способов.
Суть, собственно говоря, проста. Ну, во-первых, ничего не делать в июне, начале июля, когда у них детеныши. Во-вторых, большинство летучих мышей, которые могут селиться в домах, они меняют убежище в течение лета несколько раз. То есть, грубо говоря, пока они сидят на доме, хорошо бы дождаться, когда они...
Сами покинут,
и за это время вычислить, через какие отверстия они входят и выходят. И
а вообще, что ищет летучая мышь? Как она выбирает место своего обитания?
Она ищет, я бы сказал, два фактора. Защищенность, ну, такую, скажем, механическую. Большинство вот такой образ летучих мышей, висящих под потолком, это правда, есть такие летучие мыши, но не в наших широтах. Наши все стараются сидеть в щелях так, чтобы к ним никто чужой не пролез туда. С одной стороны, такая вещь, с другой стороны, защищенность от перепадов температур, чтобы убежище не перегревалось днем и не переохлаждалось, ну, если вдруг температура падает. Большинство тех летучих мышей, которые у нас поселяются вот в дачных домах, там, в деревенских домах, они в природе живут в дуплах крупных деревьев, где просто сам массив древесины, он довольно неплохо защищает от всего. Соответственно, ну вот, а деревянные дома такие летучие мыши воспринимают как такое очень странное, очень широкое дерево с большими... дуплами. В общем, задача по предотвращению их поселения – это следить за тем, чтобы просто, ну, не было соответствующих отверстий.
В общем, изначально, если вы планируете там лето прожить на даче, дорогие радиослушатели, позаботьтесь о том, чтобы к вам никто не залетел, а если уж кто-то залетел, подождите, когда сама летучая мышь решит поменять свое убежище.
Ну, в принципе, их можно немножко простимулировать, они не любят слишком пристального к себе внимания.
Смотреть на них стоять целый день?
Ну, нет, днем бесполезно. Вот если на них там, сосредоточено в то отверстие, из которого они вылетают, светить фонариком вечером, или тем более немножко подпустить, но только не сжечь дом и не отравить самих летучих мышей, чтобы они там и погибли, тоже, в общем, никому пользы не будет. Чуть-чуть можно там дымокуром подпустить дыма. Дым, понятное дело, для любого обитателя чего-то деревянного, это признак опасности.
Ну, пчел вспоминаем тут сразу. Да?
Вот, да, собственно, часто пчелиным дымокуром и пользуются. Единственное, что человек – существо дневное и пытается подобные процедуры осуществлять днем, что неправильно, потому что днем летучая мышь боится вылетать наружу и, соответственно, будет, наоборот, забиваться только глубже, пока, ну, либо не забьется туда, где ее дым не достает, либо не задохнется.
Сергей Владимирович, а давайте обратную сторону этого феномена, я бы так сказал, возьмем. Вот кто-то избавляется, а кто-то, наоборот, хочет дома держать летучую мышь.
Вообще к вам обращаются как к специалисту? Помогите, хочу, не могу, люблю.
Слава богу, нет. В принципе, на самом деле летучая мышь плохой объект для держания дома. Ей нужно много места, много еды, а особой отдачи от нее не будет. Она не будет приходить пообщаться. В этом смысле даже хомячок, ну, я бы сказал, от него больше обратной реакции будет. Летучая мышь будет жить в своей коробочке, по ночам хотеть летать. Вопрос открытый, как ей это обеспечить, и хотеть есть.
А у меня, знаете, какой вопрос? Вот вы сказали, что июль-август, да, это...
Июнь-июль.
Июнь-июль, да, когда животные размножаются. С другой стороны, вы тут же сказали, что за лето летучая мышь меняет несколько домов.
Ну, вот, несколько убежищ,
вот, да,
да. Это могут быть
вот
и
после
не
того, как
дома.
Появилось потомство, через сколько вот потомство способно уже улететь вместе с родителями, или как они совершают свой первый путь?
Значит, почти у всех наших летучих мышей молодые начинают летать примерно в возрасте месяца.
Ага. Самостоятельно, в смысле уже
да.
Куда-то перемещаться?
Да, более того, примерно где-то на 5-6 неделе после рождения родители уже их покидают, оставляют жить своей жизнью, а сами уходят в другие убежища. Те виды, которые мигрируют, начинают миграцию, уже не обращая на них внимания, так избавились, скинули эту ношу, и слава богу. Но на самом деле самки летучих мышей меняют убежища и до того, как детеныши начали летать, просто переносят их на себе. Особенно, когда это уже вот поздняя стадия, когда детеныш уже почти вырос, вот он уже там через несколько дней сам полететь должен. И выглядит это, ну вот как какой-нибудь тяжелый транспортный самолет там с секцией ракетоносителей энергии. Вот что-то такое же.
А ребенок сверху или снизу?
Снизу.
Снизу держится
да.
за маму да. всем, чем может. Да?
Всем, чем может, да. Иногда их два.
Понятно. Вот я хотел у вас спросить, иногда это что, редко по два, когда вынашивают?
А, нет, просто у нас есть виды, которые всегда приносят по одному детенышу, угу. есть виды, которые, как правило, приносят по два.
И мама способна с двумя улететь.
И мама способна с двумя улететь. Летать, охотиться за насекомыми она не может, конечно, с такой тяжестью, а вот перелететь из одного убежища в другое, там, на несколько сотен метров или на пару километров даже, да, может.
А папа что в это время делает?
А папа в это время у перелетных видов даже сюда не прилетает.
А, то есть папа уже давно не принимает участие ни в чем,
папа
да?
Папа не принимает участие ни в чем у них сразу.
Опа. Скажите, пожалуйста, а вот перелетные, а это что получается? Они как птицы улетают на юг зимой?
Да, есть виды, которые как птицы улетают на юг зимой. У нас есть виды, которые зимуют в наших широтах. Ну, единственное, что выбирают совершенно другой тип убежищ, это какие-то либо, если удалось найти природные пещеры, а чаще в наших широтах это на самом деле старые заброшенные штольни, которых, в общем, слава богу, хватает, или какие-то старые подземелья, подвалы глубокие, где температура зимняя остается плюсовой. Есть виды, которые перелетные. Вечерницы и, собственно, нетопыри, эти совершают миграции, причем наш лесной нетопырь вообще самый дальний мигрант среди всех летучих мышей. Для него известны перелеты на дистанцию больше 2000 километров.
Подведем итог. Бояться не нужно, интересоваться стоит.
Бояться не нужно, интересоваться стоит, конечно, вообще всем, что нас окружает, стоит иногда интересоваться, но минимальную необходимую осторожность все-таки, как с любыми дикими животными, тоже соблюдать стоит и не стоит хватать руками без всякого смысла.
Спасибо большое, безумно интересно, и можно дальше продолжать, но, к сожалению, мы вынуждены сделать паузу. Дорогие друзья, у нас в гостях был ведущий научный сотрудник, заведующий сектором тереологии Зоологического музея МГУ Сергей Вадимович Крускоп. Мы скоро вернемся.
Живая природа с Эдгардом Запашным.